На волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель и литературовед Наталья Иванова. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель Татьяна Сутникова, которая пишет под псевдонимом Анна Берсеньева. Таня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель Сергей Есин. Сережа, приветствую.
Здравствуйте, Витя. Здравствуйте, радиослушатели.
И Сергей, тоже писатель, Сергей Яковлев. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – серьезная тема, между прочим, для каждого русского человека. Это важная тема. Литература и власть. Мы поговорим о том, как у нас в нашей стране исторически и, может быть, современно дружит, а может быть, не очень, враждует литература и власть. Я убежден совершенно, что литература не должна быть ни за власть, ни против власти. Но в нашей стране так случилось, что этот вопрос один из ключевых вопросов литературы. С другой стороны, отношение к литературе – один из ключевых вопросов власти, по крайней мере, исторически.
Но не сейчас.
Вот не сейчас. Да, вот Наташа, начнем с
тебя. Ну, сейчас как-то у меня такое ощущение, что сейчас, в общем, до литературы власти дела особенно нет. И, как мне кажется, писатели зря волнуются и так вот начинают участвовать, какие-то вот сочинять письма, так вот их подписывать. Вот у них ощущение, что сейчас власть их прочитает и что-то там переделает. Мне кажется, что вот сейчас, если так вот прибегать к старым пословицам, то писатели отдельно, а власть немножечко отдельно.
Наташа, ну, во-первых, наша власть литературу не читает.
Я про это говорю.
Если бы она читала. Вот Екатерина Великая читала.
Она не только читала, она и писала.
Иосиф Виссарионович Сталин, она читала.
И тоже написала 13 томов.
И, между прочим, когда он давал государственную премию за литературу, сталинскую премию, ошибок не было.
В каком смысле?
Плохой литературы не было. Она была тенденциозная. Она была тенденциозная. Но самое главное, все-таки же власть...
Кавалер Золотой Звезды.
Это не Сталин. Это не Сталин.
Это уже не Сталин?
Нет, это еще Сталин.
Это еще Сталин.
Это политическая была литература. Знаете, она к литературе не имеет. Видите, я хочу сказать о том, что современная власть литературу не читает. Понимаете, потому что власть всегда для литературы создавала имидж.
Мы сидели с Николай Наташей, II, разговаривали с Медведевым. Вот сидели,
да,
вот
и Медведев, что он читает?
И надо сказать, что он произвел впечатление читающего человека.
Ну, просто дело в том, что если говорить о чтении, вот у нас, например, сейчас существует государственная премия, совсем другая, чем при Сталине, при Хрущеве.
Большевики.
Нет, я имею в виду именно государственную премию. Она присуждается, как правило, только одному писателю, и вот она была присуждена первая в новом формате – Белли Ахмадулиной. Убеждена, что Владимир Владимирович Путин впервые услышал Ахмадулину, когда она, как поэтессу, тогда, когда она читала стихи. На он смотрел с интересом.
Он сказал, она еще жива, по-моему, Ахматова ее звали.
Поскольку Белла Ахатовна прочитала стихотворение как раз про Ахматову, связанное с Ахматовой, то это так. Но я думаю, что вот изначально я просто не успела ответить на этот вопрос. Вот почему власти нет никакого дела до писателей? Я думаю, что здесь связано с двумя тенденциями. Первая тенденция – то, что писатели подумали и прокламировали это достаточно открыто, что после того, как прошла перестройка, начались 90-е годы, что теперь совершенно не обязательно думать о политике, писать о политике и вообще быть политическим животным.
Вы знаете, мне кажется, писателям не стоит обольщаться, что власть их не замечает и о них не думает. Дело в том, что при Сталине просто не было телевизора, и основное влияние на умы оказывала литература. А власть всегда интересует то, что оказывает влияние на умы и, соответственно, на поступки. Ну вот в тот момент, когда программа поддержки чтения и прочие всякие мероприятия окажутся настолько эффективными, что это действительно начнет влиять на умы, а это произойдет, потому что все-таки люди читают. В ту же самую секунду власть вспомнит о писателях моментально. И, кстати говоря, как вот сказал однажды Путин, да кто их читает, ваши газеты, когда ему говорили, там в газете напечатали там что-то, отношение к некому событию в газетах вот такое, он сказал, кто их читает, ваши газеты. Сейчас пока еще еще говорится. Кто их читает, ваши книги? Ну, уже присматривают, уже смотрят, уже думают, да, как в случае чего себя повести.
Оптимистический прогноз, читать больше книг, и люди будут читать, и тогда власть опять...
Безусловно. Она и сейчас присматривается на всякий случай. Ведь известно, вызывают каких-то авторов там, в администрацию президента, какие-то вопросы задаются.
Подкармливают.
Конечно. Ну, подкармливают, это, в общем, всегда было, но это сейчас подкармливают тех, кто сам очень
нас
активно просит.
Нас, Виктор, с тобой подкормили на обед.
Самых инициативных. А в принципе, интерес власти к литературе будет проявлен более внятно, чем сейчас, безусловно. И очень скоро, я думаю.
А я думаю, что нет.
Ну, мне кажется, мы немножко сместили акценты. Мы занимаемся изучением и рассмотрением в лупу власти, которая, во-первых, читает или не читает, во-вторых, насколько она обращает внимание на литературу, насколько нет. И, видимо, в перспективе это какое-то вот такое ожидание, может быть, поддержки, помощи и похвалы. Я-то думаю, что вообще...
Или, наоборот, осуждение.
Да. Все-таки надежда, конечно, всегда на похвалу. Я думаю, что тема-то гораздо шире. Это, во-первых... Ну, для меня, например, тема власти была одной из самых больших загадок жизни всегда, и в том числе я писал об этом достаточно много, и творческой загадки, может быть, вторая тема после вообще загадки жизни, да, власть — это вообще непонятно что пока, особенно власть в России. Россия всегда, как бы, тут представлялась стороной страдательной, Россия, русский народ, и вообще, мне кажется, вся игра историческая, русская игра, по крайней мере, последних 200 лет, это как раз игра на вопросе о власти. Она очень жесткая, она иногда кровавая была, но в общем все сводится к тому, что люди ищут, народ ищет власть, которая была бы не насильницей, а...
Да уж ищет, прям уж так и ищет.
А может, мне кажется, у народа всем как-то очень доволен, если
не,
пользоваться
не мародером,
страшным словом «народ», очень таким,
да,
опасным.
Ну, страшное слово, я согласен, да. Но...
Это очень властное слово «народ».
Но слово,
но
слово, население, слово «население» не чище, да, и не лучше.
Да. И потом население поддерживает, насколько я понимаю, много...
Да и поддерживает. А вот вы сказали очень важные слова. Вы сказали, что вы долгие годы занимаетесь вопросом, что такое власть. Так что ж такое власть?
Единственное, к чему я пришел и приблизился, я придумал, что власть – это не сила. Власть создается не, как я где-то написал, власть создают слабые. Власть, троны возводят и золотят, и строят дворцы не сильные, а слабые. И потом у подножия этих тронов ожидают... со страхом и трепетом своей участи. Так вот, опять-таки, к судьбе России. Я думаю, что вся история русская, начиная от призвания Рюриков и до наших дней, когда выстраивается так называемая вертикаль власти, это подтверждение, в общем, определенной слабости нации.
Понятно. Сереж, я вот хотел к тебе обратиться. Я всегда очень рад, когда ты ко мне приходишь на передачи, хотя понятно, что у нас есть разные мнения по разному поводу. Мне кажется, что, наоборот, отношение к власти нас с тобой сближает. То есть мы к власти в России относимся как к некоторому механизму, который не имеет творческого начала. То есть у нее не получается творческого начала. И критика, не критика, но мы на нее смотрим посторонними глазами. Мы не сливаемся с ней.
Ну, я смотрю на власть, я стараюсь, чтобы сделать таким образом, чтобы власть как можно меньше мешала. Но у меня все-таки же есть тоска.
Почему?
У меня есть тоска. По какой власти у меня есть тоска? Вот как начиналась слава Гоголя как драматурга? Вот власть раньше, когда она читала, я все же вернусь к этой теме, когда она читала книги, она умела оценивать книги. Ведь власть всегда тянулась не как нынче, к лизоблюдам. Власть нынче тянется к лизоблюдам. Раньше власть тянулась и, по крайней мере, читала, так сказать, протестную литературу. Ну, возьмем Екатерину Великую. Кто сделал самую большую рекламу путешествию из Петербурга в России? Бунтовщик пуще
Пугачёва.
Теперь Николай I тихо, спокойно цензурует Бориса Годунова. И сейчас мы изучаем все это. Что же он выбрасывает? И тут становится ясно, что власть, в общем-то, боится любой аллюзии. Но это при наличии читающей публики, интеллигенции. Теперь смотрите, что происходит дальше. Другой император читает Достоевского. Я абсолютно не уверен, что... Вот я иногда говорю с крупными чиновниками, я никогда им не задаю уже этот вопрос, я обжегся, что вы читаете. Потому что мне скажут такое недухоподъемное. понимаете, такое вообще случайно попавшееся им, что я диву удивлюсь, понимаете. Вот я даже, когда очень крупный интеллектуал из правительства называет имена, вот недавно один интеллектуал назвал там 4 имени, я абсолютно не уверен, прочитаны эти книжки вообще, или это просто мода. Вот по такой власти я безумно скучаю, потому что у меня четкое понимание, что только культура делает страны, что только культура делает богатство.
Ну, понимаете? Татьяна правильно сказала. Теперь власти интересуются последним героем, да, сколько количество червей сидят или не сидят.
А вы знаете, вот по поводу того, что сказал Сергей Николаевич, у меня ощущение, что пропадение пропадом такая реклама, если за нее Пушкин должен был выслужить, что надо переделать эту пьесу в историю наподобие Вальтер Скотта. Вот не надо такой рекламы. Вот честнее платить за рекламу деньги, чем ждать, пока некий товарищ во власти выскажет свое державное мнение на эту тему, конечно. Да еще и повлияет на судьбу автора.
Нет,
не
тут можно
этого.
Спорить. Можно спорить.
Конечно, спорить. А кто платил, между прочим, Гоголю 3000 рублей вообще, пенсию? На что Гоголь жил в Италии?
Тогда система вообще поощрения и непоощрения оплаты литераторского труда была несколько иная. Но, во всяком случае, она была достаточно, знаете, честной в формах, в тех формах, которые получал ее
честной,
Гоголь.
Потому что ее давал один читающий человек. А когда мы сейчас начинаем тасовать эти премии за литературу, которая ничего из себя не представляет, тут какая власть?
Ну, наверное, есть другие возможности что-то изыскать для писателя.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель литературы Наталья Иванова, писатель Татьяна Сотникова, которая пишет под псевдонимом Анна Берсенева, писатели Сергей Есин и Сергей Яковлев. Тема нашей передачи – литература и власть. Я бы хотел предложить Наташе Ивановой поговорить немножко о Пастернаке. Ведь власть...
Я не как раз сейчас
хотела, просто угадал. Я вот подумал, вот какая интересная вещь. Тут я согласен в чем-то с Сергеем. Ведь так оценить вообще такого загадочного, такого зашифрованного поэта, призвать его стать главным поэтом страны, вообще терпеть его, при том, что других не терпели. Вот откуда эта загадка вот писать? Вот Пастернак и власть. Это же при этом...
Во-первых, вернемся к тому, что Пастернак распечатал эту тему сам. Он верит в знания друг о друге предельно крайних двух начал. Имеется в виду начало власти и начало художник. И первым написал и напечатал в журнале, в газете «Известия», а потом в журнале «Знамя» были перепечатаны в первом номере за 1936 год «Стихи о Сталине». И Пастернак чувствовал себя по отношению к Сталину как человек очень благородный, скажем так, слегка обязанным за то, что Сталин сделал, на самом деле, спасая по письму с Пастернака и отпустив не только Мандельштама в ссылку послав, но отпустив ахматовского мужа Николая Николаевича Пунина и сына Льва Гумилева. Дело в том, что вот эти отношения художника и власть, они очень двойственные, амбивалентные, потому что ведь дело не только в том, что это отдельно, ведь существует такая вещь, как власть художника.
Правильно.
И власть художника, она может быть настолько же сильной, что в России могут быть два царя, Лев Толстой и Николай II. В России может быть, как думал Пастернак, Сталин и поэт. На самом деле, может быть, Пастернак и был тем уникумом, который чувствовал себя сопоставимым с властью
и так и было, по-моему.
Вот такого диктатора.
Да.
О жизни и смерти, между прочим, вот все смеются, говоря о том, что Пастернак призвал Сталина, а потом в конце разговора «давайте поговорим о жизни и смерти», тут Сталин повесил трубку. Но на самом деле ведь решался вопрос о жизни и смерти Мандельштама, а не просто так. И вообще говорили-то они о жизни и смерти.
чем он говорил в коммунальной квартире.
Да,
это он бросился звонить, ему сказали, Сталин сзади.
Да, уже все.
Задал очень простенький вопрос, мастер он или не мастер. А он говорит, давайте лучше поговорим о жизни и смерти.
Нет, это не просто так, это длинный был достаточно разговор. Нет, слово мастер и мастера, давайте поговорим о жизни и смерти. Но не будем сейчас, я про все про это написала. И в фильме про это рассказывала, и буду рассказывать.
Ну, вот как раз интересно,
просто
что...
Просто дело в том, что вот тема... эти советские отношения, даже Сталин, не Сталин, Хрущев и Пастернак там, или другие поэты и прозаики, мы знаем, что было в 1958 году, после того, как присудили Нобелевскую премию, что было с Аксеновым, Евтушенко, Вознесенским и другими, которых тоже на кремлевские ковры вызывали и стращали всякими страхами. Правда, в случае с Хрущевым обошло. Слава богу, Пастернак-то погиб в хрущевское время, а эти, наоборот, шестидесятники приобрели, скажем так, политический капитал даже на том, что власть с ними бодалась, но никого не уничтожила. Но вот если говорить о каких-то сопоставимых личностях и о власти писателя, то последний из таких властных писателей был, конечно, Солженицын.
Абсолютно точно.
И власть Солженицына над умами была очень сильной тогда, когда... его не печатали в этой стране, и когда его изгнали. Это был момент самой сильной славы и самой настоящей власти над умами, власти Солженицына. Тогда, конечно, вот это понятие интеллигенции, или то, которое потом Александр Исаевич достаточно коварно назвал образованщиной, она, эта самая интеллигенция, то бишь отчасти образованщина, была в состоянии, когда одно пишем, другое читаем, третье рассказываем или говорим на собраниях, но читали таки потаённую литературу.
А ты согласна с Сергеем, когда он говорит, что эти великие цари, Николай I, которые платили...
Не был великим для меня царем. Николай I, который повесил декабристов, я никогда его не назову великим царем. Человека, который сказал Пушкину, я буду твоим цензором, никогда не назову великим царем. Я назову великим царем Александра I, я назову великим царем Александра II. У меня, можно сказать, естественная историческая... жалость, ужас и сочувствие по отношению к расстрелу царской семьи. Но мне кажется, что Николай I был в этом отношении достаточно бездарным правителем и кончил свою жизнь бездарно.
А Николай II признавался в том, что не считает тоже, как нынешний правитель, не считает и проморгал весь Серебряный век.
Ну, вот это вот
рассвет,
с правителями
рассвет всего было. Рассвет всего
Ну, просто писателям сегодня очень трудно выходить вот из этого советского морока и быть независимыми. Они ужасно боятся быть независимыми.
Вот это самая большая загадка, потому что во времена Пастернака, положим, и рад был бы быть независимым, но не оставляла власть своим вниманием. Ну, не оставлял Сталин своим вниманием, даже
ой, вы знаете,
не анализируя причины. Но сейчас-то уникальное время, когда можно быть честным перед самим собой и понимать, что ты занимаешься очень частным делом, которое, возможно, станет делом не совсем твоим личным.
Надо сказать, что
нет,
действительно...
Нет, дай нам власть, дай нам внимание этого.
Я с Татьяной согласен, потому что действительно книжный рынок до сих пор это свободный рынок. Да, есть какие-то поджимают.
В отличие от средств массовой информации.
Да, поджимают.
Вот остались журналы свободные, книги.
Остались, ну, в основном даже больше литературы. Нет, остались еще и бытовые. Вообще, то, что связано с частной жизнью, то у нас в России просто полная свобода. Делай, что хочешь. И книги попадают в эту частную жизнь. Мне кажется, что некоторым кажется, мне так кажется, что некоторые тоскуют по тому времени, когда власть интересовалась литературой. Но, может быть, тогда это была литература или протестантская, или людоблизущая, да? А может быть, нам вообще в истории и сейчас не хватало именно свободной литературы? Может, нам поговорить об этом, что литература, которая свободна от нас? Ведь главное, смотрите, вначале было слово. И слово было Бог, и слово было Бог. То есть, в общем-то, слово сильнее власти изначально. Власть стала темой...
экспроприирует слово,
да.
забирает его.
Правильно. Власть стала темой литературы, особенно русской литературы, только потому, что власть была слишком безобразной. И литература расстреливала своим презрением эту власть. И правильно дело. Но она тем самым вызывала вторую силу, или вернее третью. это вырастал призрак революции. И как мы все прекрасно помним, Розанов сказал, что из всех составляющих элементов русской революции нет ни одного нелитературного содержания. То есть литература своей ненавистью и подготовила тоже эту революцию.
Очень хорошо, что возникла такая тема. То есть разворот от того, как власть относится к литературе, к
отношение литературы к власти.
Как литература относится к власти. Да, не власть должна судить литературу, а литература ее судила. Так, по крайней мере, было по давней традиции в России. И так, может быть, так должно
это
быть.
Это была единственная возможность судить так власть только через литературу. Политики не было, философии нет. Все было запрещено. У нас было...
Почему? А как она ее судила? Через Эзопов язык она ее судила. Да. Она же не судила прямо.
И через литературную критику.
Литературную критику.
Белинский. Да.
Ну что вы говорите, 19 век. Это все напрямую.
Я все призываю вас отрезать. Мне
кажется, в интересе литературы к власти есть не только интерес обличительный, но дело в том, что во власти есть определенная метафизика, литература это чувствует.
Об этом Сергей уже говорил.
И это вызывает интерес литературы, но пусть это будет интерес литературы к метафизике власти, а не интерес литератора к тому, чтобы его одобрила власть и дала бы ему за это какие-то деньги.
А где вы видели в России свободную литературу? Когда она была свободна?
А вот она возникла. Я просто как человек, который ведет журнал из провинции, журнал молодых в основном авторов, я могу вам даже просто перечислить имена удивительных людей.
Которые, сегодняшних?
Критиков, да, молодых критиков, которые...
Давайте, критики нам нужны.
Пожалуйста, предлагаю.
Это город, новые имена.
Город Владивосток, Елена Зайцева.
Посмотрим, почитаем.
Прекрасный, это критик, да?
Прекрасный, тонкий литературный критик, редактор такого сайта. Елена Зайцева.
Вот редактор, мы ей передаем привет, если
редактор
она нас
электронного слушает. Журнала на сайте, который называется New Lit. И постоянный сотрудник моего журнала, который называется, уже бумажного, который называется «Письма из России». Так вот, такие люди, я могу несколько еще имен перечислить. Сначала концепция. Люди, которые напрямую дистанцировались от проблемы власти вообще, от проблемы жизни вообще. Жизни, я имею в виду, вот, политической.
А о чем они пишут и что они критикуют?
Если они
знаете, как ни странно, они возвращаются каким-то таким кривым путем к XIX веку и, и к идее гуманизма.
Что 19 век был свободен, а свободен там не было социальности, там не было сшит.
Все было, вот они к этому возвращаются, но минуя наши политические страсти.
Поговорим это во второй части нашей беседы, нашей передачи «Энциклопедия русской души». А сейчас напомню, что на волнах Радио Свободы мы заканчиваем первую часть программы «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Наши гости – писатель литературовед Наталья Иванова, писатель Татьяна Содникова, пишущая под псевдонимом Анны Персеньева, писатель Сергей Есин и Сергей Яковлев. Тем нашей передачи, если кто еще из вас, дорогие слушатели, не понял литературу и власть, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Индии, Дели, произошла серия взрывов. По данным полиции, пострадали по меньшей мере 30 человек. Три взрыва произошли с минутными интервалами в людных местах города. Их причины выясняются. В столице Туркмении, Ашхабаде, минувшей ночью произошла перестрелка между неизвестной группой вооруженных людей и силами безопасности правительства. Как передает туркменская служба «Радио Свобода», есть убитые и раненые. Россия начала вывод своих войск из Грузии. Российские формирования покинули Поти и ряд городов на западе страны. По словам представителя МИД России Андрея Нестеренко, российские войска отводятся с 5 постов между Поти и Синаки. В восточных районах страны, прилегающих к Южной Осетии, российские военные пока остаются. По последним данным, по меньшей мере 17 человек погибли и 135 получили ранения в результате железнодорожной аварии в США. В пятницу вечером недалеко от Лос-Анджелеса пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. Причина аварии неизвестна. Гигантский ураган Айк обрушился на американское побережье Мексиканского залива. В техасском порту Галвестон шестиметровые волны снесли дамбу и затопили улицы. Более 3 миллионов жителей штата Техас остались без электричества. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что ожидает улучшения отношения с Вашингтоном с приходом к власти в США новой администрации. В интервью французской газете «Фигаро» он подчеркнул, что усилия к сближению должна предпринимать американская сторона, поскольку именно США, по словам Путина, испортили в последнее время связи с Москвой. В горах на юге Чечни ведутся поиски групп боевиков. Один из них найден убитыми, как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики. Спецоперация проходит в Веденском районе. Это был краткий выпуск новостей.
На волнах «Радио Свободы» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Напомню, наши гости – писатель литературовед Наталья Иванова, писатель Татьяна Сотникова. Еще раз напомню, что она пишет под псевдонимом Анна Персенева, писатель Сергей Есин и Сергей Яковлев. Тема нашей сегодняшней передачи – литература и власть. Действительно важная тема. У нас тут разгорелась полемика. 19 век. Литература была ли свободной или нет, занималась она властью или нет, но я тут на стороне и Есина. Я считаю, что, конечно, она была очень ангажирована властью, и в основном протестная была литература, постоянно протестная, всегда вступала в полемику, и вообще прославиться в России всегда было, можно было всегда сделать так, написать что-то очень протестное, тебя поругали, ты стал знаменит. Или убили, или, как вот в случае шестидесятников, ты выступил. Помните, в «Современник», театр «Современник», там шли такие пьесы слегка либеральный, там входил актер и говорит, да, говорит, погода у нас плохая.
И
все хлопали. Хуже, чем вчера. Аплодисменты, овации. Вот русская литература. Конечно, когда мы говорим о гениях, то понятно, что Лермонтов, говорящий «Прощай, немытая Россия», это не Лермонтов, это только частичка Лермонтова. Лермонтов – великий метафизический
Виктор,
поэт.
Можно возразить именами. Значит, я думаю, что прославиться в России можно трояко, и вот самый мне симпатичный путь – это не протестная, и это не конформистская литература, а это литература, как когда-то определил и критик Игорь Титков, «твердого инакомыслия». И мне представляется, что вот такой ряд, как Юрий Казаков, Андрей Битов, это вот как раз представители
твердого
инакомыслия.
Юрий Казаков как-то вообще... Во-первых, Юрий Казаков не был писателем твердого инакомыслия совершенно.
Даже
мягкого инакомыслия не было. Он был писатель...
От Бога.
Очень хороший писатель. Эпигон Бунина, на мой взгляд, все время преувеличивать тоже не будем. Давайте не об этом.
Мне очень нравится Наташина формула, эпигон Бунина, и поэтому я бы сказал, неплохой писатель.
Неплохой писатель, я скажу так. Но на самом деле никакого твердого инакомыслия там не было. Я хочу
сказать, хороший писатель. Не было.
Я могу сказать за человека, с которым мы долгие годы общались и общаемся, про Андрея Битова там тоже я не вижу никакого твердого инакомыслия.
Прежде всего, вот очень трудно освободиться. Вот это вот самое трудное для писателя, быть свободным. Потому что...
были ли у нас по-настоящему свободы?
Есть ли у нас по-настоящему свободные писатели? Пушкин был замечательно свободный человек, хотя и тоже у него были свои игры с властью.
Каждый писатель,
безусловно.
Когда он пишет, каждый писатель по-своему свободен.
Или, по крайней мере, должен быть.
Когда писал Трифонов, он тоже ощущал какую-то свою свободу. Когда любой писатель,
мире. Когда я общался с Трифоновым, я понимал, что для него цензура – это форма, образующая материю.
Конечно.
Ему было интересно играть. Наташа тоже занималась тут Трифоновым.
Когда у нас отменили цензуру, известно же, сказали, вы погубили литературу.
Написал же Бродский статью «Похвала Эзопову языку», потому что действительно во времена Искандера, о котором я написала книгу, «Расцвета Искандера», скажем, и во время расцвета Трифонова, это были замечательные совершенно пути многообразия возможностей, приемов и методик,
движение к истине было разнообразно.
Да. Это не была жесткая оппозиция, это не был примитивный прямой язык. Вы же знаете, что когда все это рухнуло, и когда рухнула цензура, началась эпоха
так называемой чернухи, прямой речи.
Просто потому что прямо все говорение, прямохождение доказали свою неспособность быть творчески свободными. Это, кстати, и твердые инакомыслие, я не знаю, в определении Дедкова это имелось ли в виду именно это, но я представляю, почему, например, Андрея Георгиевича Битова можно считать
твердым инакомыслием.
Потому что внутренняя художественная свобода уже неприятна цензуре и власти. Потому что было такое, если вы помните, а все это, конечно, помнят, при советской власти было понятие «неуправляемый». Да. Человек, заслуживший такое определение, неважно, был ли он инакомыслящим в простом диссидентском смысле или нет, боролся он с цензурой или нет, но человек неуправляемый не мог занять определенную должность, в том числе и в рядах писательской номенклатуры, поэтому как раз очень понятно, что такое инакомыслие по отношению
когда,
к литературе.
Когда, кстати говоря, такой неуправляемый умирал, он приходил в разряд путаник. Это был такой путаник. То есть его принимали уже как умершего, и говорили, ну, как про Бердяева, где-то уже начиная с 60-х годов шла такая легенда. Ну, путаник был.
Было еще такое выражение, неконтролируемый подтекст. Вот потому что...
Эти вообще неконтролируемые писатели, которые в нужный момент всегда выходили на четкий контроль, на государственную премию, на сталинскую премию, и говорили, служу Советскому Союзу.
Ты имеешь в виду Пастернака?
Кого ты имеешь в виду?
Я имею в виду...
Он не получил никакую премию, что касается Пастернака. Что касается Трифонова, то он получил свою премию 25 лет, когда весь Трифонов еще был впереди. На самом деле, это я тебе очень благодарна, Виктор, что ты вспомнил Юрия Валентиновича, потому что
обожаю его.
Крупнейший писатель, замечательный писатель, к сожалению, сейчас немного забытый писатель, который потрясающе, ни разу не упомянув имя Сталина, по-моему, написал в «Доме на набережной» на самом деле абсолютно метафизическую, страшную и в то же время прекрасную, абсолютно свободную картину сталинизма через детство, скажем так. И это настоящая, очень высокая
«Доме
литература».
«Доме на набережной» и вообще какой-то такой своеобразной метафизики этого места. Я недавно там проходил, и я внимательно прочитал все доски. И я вдруг обнаружил, что там были люди, которые писали в этих досках друг на друга.
Ну, конечно, там же сменялись
вот
поколения.
Это вот и есть метафизика нашего писателя семидесятника.
Нет, но к Трифонову это не относится. Вот Трифонов как раз эти слои все и написал.
Нет, дело в том, что было как-то принято считать, вот были такие твердые инакомыслящие люди, но были твердые такие деревенщики, которые считали, что все западники, они вот находят такой какой-то свой ход такой.
Либеральный, прогрызают
и становятся знаменитыми. А их никак все не возведут во славу. Но на самом деле у нас тоже была огромная мода на, серьезно, на деревенщиков и любили.
Это любили. А кто эту моду создал? Аэропорт создал эту моду.
Сказал об этом... Читатели не поняли, что это аэропорт в смысле Шереметьево-2, да, скажем, что это писательский квартал писателей.
Мне очень хорошо сказал по этому поводу Борщаговский, по поводу деревенщиков. Ну что, это московские еврейские критики создали да, это понятие. Правда, и это, в общем, правда.
Я просто касается... еврейский здесь убираю, потому что мне все равно, какой крови человек, который это написал.
Что касается аэропорта, сейчас совершенно вышло потрясающее вообще, так сказать, экология и аэропортской жизни покойной Неи Марковной Зоркой. Вообще, большей критики этих так называемых свободных аэропортовских писателей я не читал.
И не
это вообще уничижительная
там
критика вообще, так сказать, вот на всю эту...
Ты имеешь в виду то, что в «Новом мире»?
Я имею в виду и то, что в «Новом мире», и то, что в искусстве
думаю,
кино.
Что если
это
соберем,
поразительно.
Если найдется еще одна женщина, которая была секретарем у деревенщиков, только у нее будет какое-то иное имя, иная фамилия, там, скажем, Нина Ивановна такая-нибудь,
я на самом деле
любая, да, если она пишет быт, пьянство и тыры-пыры деревенщиков, я думаю, покруче будет.
А это, в общем, тоже все описано, в том числе и ими самими. И на самом деле это действительно...
Мы каждый смотрим из своего лагеря, Сереж, как бы на то, ага, вот смотрите, они тут вышли, тут вышли, там посмотри. Мне кажется, что, как говорил Розанов, опять-таки, не выходите, девушки, замуж ни за ученых, ни за писателей.
Нет, у нас самый метафизический вопрос. Может ли литература освободиться от идеи власти? Вообще? вообще.
Я думаю, что, кстати говоря...
Литература от власти освободиться не может.
Потому что тут Сергей прав.
Она с ней связана цепью. Это нерасторжимо. Литература...
Нет, тут Сергей
Литература всегда за власть. Значит, мы обречены ходить по этому кругу. Потому
почему
что...
Мы?
Я тебе
почему
назову другие имена. Причем Марсель Пруст и власть. Джеймс Джойс и власть. То есть люди, которые меняли парадигму, собственно говоря, литературы, новой литературы, литературы 20 века.
У Марсель Пруста не было проблем с властью.
Ну, никаких не было.
У Джойса было. Джойс гениально, не в прозе.
Не в прозе же.
Мне кажется, Джойс гениально сказал. Они хотят, чтобы я любил Ирландию. Пусть Ирландия сначала полюбит меня.
Это переворот сознания.
Был, конечно, певец новой интеллигентной буржуазии. О чем вы здесь говорите?
Это уже вульгарный марксистский подход.
Мне кажется, совершенно не должна литература освобождаться от власти в каком-то смысле духовного ее осмысления.
Это одна из мощнейших
направлений размышлений.
А вот может ли она быть
вне этого? Может освободиться от власти, только не хочет.
Писатель должен контролировать власть? Или только власть должна контролировать писателя?
А никто из них не должен контролировать друг друга в житейском смысле, но писатель, безусловно, должен контролировать власть в смысле творческом и духовном.
Я хочу сейчас поставить довольно острый вопрос, между прочим. За последние 8-10 лет писатели промолчали очень много событий, за исключением, не знаю, правда, 2-3 случаев, когда почему во время посадки Синявского Даниэля, когда писатели гораздо больше рисковали, они подписывали письма, помните, там письма 60 человек, да. Значит, когда громили нас в Метрополе, я вам скажу, тот же, кстати говоря, мой любимый Трифонов, он стоял рядом, он просто стоял и давал, вот, сигнализировал о том, что вы делаете это все правильно. Я к нему ездил в Красную Пахру.
То есть помогал
чаще, наверное, даже, чем к Андрею Битову. Помогал и благословлял. И вдруг они замолчали.
Не подписал письмо в защиту.
И вдруг они замолчали. Они замолчали в самое свободное время. Они замолчали.
Встреча Солженицына и Путина, это, по-моему, исторический парадокс. Вот встречаются люди, встретились. Парадокс.
Почему все молчат?
Можно,
да?
Я отвечу?
А потому что
Виктор,
они имели.
А давайте вот сейчас поговорим.
Мы должны
почему
не забыть о том, что целый ряд писателей протестовали против приезда Солженицына и против, так сказать, печатания Солженицына.
Неприятно, да, такие сравнительные вещи.
Мы это все хорошо помним тоже. Свободные писатели. Да.
На самом деле свобода для писателя важнее, вообще независимость, даже не будем говорить слово свобода, да, а вот независимость. Это очень... Вот я работаю в журнале, который прошел через 3 суда для того, чтобы освободиться от власти Союза писателей в журнале «Знамя». И на самом деле вот это ощущение независимости, оно очень странное. С одной стороны, вот мы можем печатать абсолютно то, что только мы хотим, мы отбираем, мы так и поступаем, и слава богу, и живем дальше. Без всякой самоцензуры внутренней и без всякой внешней цензуры. Может быть, потому что у нас тиражи маленькие, потому что мы сейчас и «Новый мир», и «Знамя», и «Дружба народов», мало кому так интересно, как мы были интересны в те самые неблагословенные времена. Но, с другой стороны, материальная жизнь очень сложная.
Почему писатели молчат? Тут для меня непонятно.
Писатели не молчат. Значит, я тоже думала, что они молчат. Вот сейчас, после этих событий, которые произошли в Грозном, и, то есть произошли... Ну, во-первых, очень молчали тогда, когда произошли в Грозном. Я недаром оговорилась. Почти все молчали. Очень мало было людей, которые что-то заявили, что-то сделали, выпустили книги. Вот мы, например, с ОБСЕ, вот я как составитель выпустила книгу, которая называется «Защита будущего. Кавказ». Там участвовали 25 писателей из Северного Кавказа, и Южного, и Адыги, и Абхазы, и Грузины, и Осетины, Южные, и Северные, и армяне, азербайджанцы, и Нагорный Карабах, чего там только не было, и Чечня. Эта книга вышла в 2000 году на 3 языках. Она вышла в Вене по-английски и по-немецки. Колоссальным, как мне кажется, тиражом 10 тысяч экземпляров, была распродана, и был следующий тираж. Она была рекомендована и была затребована учебными заведениями многими для кафедр социологии и политологии. В России она вышла тиражом всего лишь 2 тысячи экземпляров в издательстве «Глагол». Не было рецензии вообще. В газете «Известия» была крошечная, небольшое интервью редактора-составителя госпожи...
Это свидетельствует о свободе, там, о свободе мнений.
Там писатели, вот я, как говорится, была заказчиком, я звонила, я спрашивала, напишешь ли ты. Это было время очень тяжелое, 2000 год. Уже, как вы понимаете, что было с Чечней и как трудно было про это, про все писать. Никто не отказался. Все написали, и написали очень искренно о том, что они пережили, и о том, как они думают, вообще можно, может ли быть мир на Кавказе, и как, каковы пути разрешения конфликтов. Сейчас, собственно говоря, я вижу две реакции. Первая реакция – это чудовищная советская риторика в письме, в котором осуждается Грузия, и однозначно совершенно поддерживаются все действия России. Это письмо было подписано в том числе и Андреем Битовым, который отозвал свою подпись.
Он вчера опроверг.
Вот я и говорю, да, отозвал свою подпись.
Он не отозвал подпись, а сказал, что он впервые слышит об этом вообще.
Нет, я в «Новой газете» все напечатано. Там очень подробно с ним интервью.
Он сказал, что он впервые слышит об этом именно в «Новой газете», да. Он не отзывает свою подпись, я передумала. Сказал,
у меня
что...
на собой. Там да, не написано, что он впервые, впервые слышит.
Хорошо.
Так, и второе письмо, это письмо, подписанное группой питерских, начальное имя на букву «А» стоит, Константин Азадовского, это письмо, которое призывает просто всех глубоко задуматься. Ну, хорошо, мы глубоко задумаемся, но, господа хорошие, ведь, в конце концов, я не отвечаю за грузинского президента, я отвечаю за Россию, если я писатель. И мы-то, в конце концов, должны были сказать, что мы думаем по поводу, скажем, мягко неадекватных действий России в Грузии, что мы думаем по поводу того, почему российские войска оккупировали часть, значительную часть Грузии и не выходят оттуда, несмотря на все договоренности.
А кто еще подписал это письмо?
В питерское?
Нет, первое. В защиту действий. Ну, а Битов не подписал. А кто подписал?
Там подписал Фазиль Искандер. Я тут убираю руки, потому что Фазиль Искандер абхаз, и у него это абхазская его боль. Я не, так сказать, тут я ничего сказать не могу. Это его дело. И вообще не мое дело никого бы то ни было судить. Мое дело мы просто рассказать.
Мы свободные писатели совершенно...
Пишем, что хотим, и подписываем, что
хотим. Ушли в политику, подменили тему. Но я хорошо помню, хоть разные и другие письма, я хорошо помню, как после путча 42 писателя, половина из них, к несчастью, погибли.
Во время путча.
Во время путча 42 писателя подписали письмо, где требовали люстрации, требовали запретить и своим коллегам работать и прочее, прочее, прочее. Я тоже помню. И имена приблизительно те же самые,
которые... Ты либералов.
Да. Письмо, знаменитое письмо 42. Вы знаете, вообще мы много говорим о свободе писателя. А может быть, мы, а связан он с властью или не связан он с властью. Знаете, бывает очень интересно, когда вдруг писатель попадает в тон с властью. Он может смело подписать любые письма. Вообще, но я думаю, что писатель должен не забывать еще, кроме власти, кроме всех обстоятельств жизни, еще одну главную вещь. Это свою собственную совесть. Я, я свободен настолько, насколько я понимаю.
Насколько
это,
она у меня есть.
Насколько она у меня есть, и насколько я ее и как понимаю. Понимаете? Я свободен вот так. Вот в таком смысле, я думаю, что я свободен.
Слушай, а ты считаешь себя свободным?
Абсолютно.
А в чем выражается твоя свобода?
Ну, в принципе, я пишу...
В том, что ты свободен по отношению к русскому либерализму, то есть ты считаешь, что они не...
Я свободен по отношению к русскому либерализму, я свободен по отношению к русскому национализму, я свободен по отношению к оценке литературы, я свободен по отношению того, как я веду свой предмет в литературном институте. Я всегда был свободен. Я когда прощался на коллегии министерства с начальниками, я говорю, я благодарю...
Ты расскажи, почему ты прощался, когда сейчас, уходил.
Ну, я когда уходил, у меня кончился последний срок, возможный по закону, я 3 раза сидел ректором.
Ректором литературного института, добавим.
Я когда прощался, я сказал, я благодарю коллегию за то, что она никогда не вмешивалась в наши литературные дела. Только это и позволило ведомственный институт превратить в российский институт.
Понимаете? Вы считаете себя свободным писателем?
Всегда очень опасно отвечать на этот вопрос. В том, что я пишу, безусловно, да. Но когда разговор выходит на житейский уровень и говорят, а почему не протестовали против того и против этого, я думаю, что некорректно все-таки говорить, почему тот или иной человек не протестовал. Может быть, боялся, может быть, у него дети, может быть, что-то еще происходило такое, что заставило его быть осторожным. Это как раз очень можно понять все. Понимаете, вот это плюнь да поцелуй злодея ручку. Нельзя понять, когда...
Это, кстати, у Пастернака тоже это позиция.
Нельзя понять, когда совершаются подлости преданные. По отношению к другим людям. Вот это другое дело, это нельзя простить. Ну, то есть простить, может быть, там в высшем смысле можно, но это не может быть одобрено, понимаете? Вот. Но, в принципе, вот такое вот житейское состояние писателя требовать от человека, чтобы он был героем, очень сложно, тем более от постороннего человека. Можно этого требовать от себя только, и можно понимать, почему ты являешься или не являешься героем. Но бежать с просьбой дайте поцелую ручку поскорее, потому что мне не хватает немножечко там на икру, на хлеб, вот это должно быть оценено однозначно. Нельзя требовать инакомыслия, нельзя требовать, чтобы человек в житейском смысле становился диссидентом. Не каждый на это способен. Но вот требование писателя, чтобы его замечала власть, любила, поощряла и обращала на него внимание, это вызывает резкое отторжение. У меня всегда было.
Сергей, вернемся к теме имен. А кто, на ваш взгляд, в русской истории или сегодня, сейчас в России у нас находится в когорте свободных писателей? Те, которые... Нет, это не значит, что они отвергают или поощряют власть. Это те, которые независимы внутренне от власти.
Очень хорошо, что вы это спросили. Значит, у меня как раз был в этом ряду. Во-первых, меня совершенно не согласен с оценкой Юрия Казакова, но это отдельная тема. Я просто о нем с ним много разбирался и в последнее время о нем писал. Я считаю, что его уход, заметьте, в каждом рассказе его ночь присутствует. В каждом рассказе самая настоящая и нормальная жизнь, его начинается глухой ночью. И вот этот уход в ночь, это и есть определенное вот это уже освобождение и попытка того самого инакомыслия.
Никто не возражает.
Второе, что я говорил, кого я называл, это Битов. У меня к нему особые отношения, опять-таки, ну, и по давнему знакомству, и по дружбе. Он был когда-то моим руководителем в литературном институте. И с тех пор я его внимательно читаю. И вот за все время, сколько у нас уже всего произошло с тех пор, это был 77-й год, сколько всего произошло, я ни разу в душе не нашел вот никакого мотива в его поступках, в его словах, за которые я мог бы его упрекнуть. Вот это, по-моему... Ну, для меня это личное ощущение правоты и образца. То есть я считаю, что вот такой писатель, который так строит свои отношения с властью, а у меня, надо сказать, отношения с властью очень неблагоприятные во все времена практически, по крайней мере, внутренние отношения, да? И вот это ощущение, что человек ни разу не сподличил и ни разу не изменил тому, что мы вот можем говорить, называть совестью или чем-то еще, вот это для меня, это, безусловно, образец.
Из современных... Вот ведь и совесть появилась в нашем разговоре.
Из современных, ну, от нее-то я уж никогда не отказывался. Я думаю, что вообще, что в России...
Нет, совесть, я рад просто, что
совесть,
твоя подача, она появилась
совесть, это материальная да. сила.
Если... Просто она у каждого своя.
Да, безусловно.
Свое представление.
О совести как материальной силе, это есть такое высказывание.
У Павлика Морозова, наверное, тоже была своя совесть.
Вот. Есть, безусловно, для меня человек образцовый, но, к сожалению, покойный, это Игорь Дедков. Человек в годы застоя, как известно, достаточно свободно себя чувствовавший и писавший смело, а после 91-го года категорически не принявший перемены этой власти. Человек, который вошел в команду, культурную команду Горбачева, и какое-то время с ним работал вместе, и готовил, даже участвовал в подготовке документов.
Кстати, мне Татьяна напомнила, в первой части нашей программы мы говорили о том, как действительно порой свободные писатели тоже оказываются мыльными пузырями. Так немножко, я не имею в виду либералы или консерваторы.
Эти имена к ним не относятся.
Не имеют. Я помню один из редких и редчайших случаев, когда мы сидели рядом, догадайтесь с кем, я сидел рядом с моим однофамильцем. Значит, два Ерофеева сидели на лавочке и слушали на табачной фабрике недалеко от ресторана ресторана «Пекин» тех поэтов, которых никогда не печатали.
Барщиков.
Да, они выходили.
Да, значит, но это, они, я помню, как они это выходили, был Еременко.
Да, они выходили на табачную фабрику, выходили да. и читали стихи. Они были самые разные. Вообще, конечно, это... И мы сидели вместе с Венечкой и слушали. Это редкий случай, когда мы так с ним благожелательно друг к другу относились. Вот, и мы сидим, и выходят поэты, и они читают стихи безумно смелые, которые никогда печатают, но против Сталина, против Ленина, там, кто с матом, кто с перематом и все прочее. Публика сначала, первые три, принимала радостно. Потом те же самые эмоции, ненависти к советской власти, любовь к крепкому слову сменились такой равнодушием. А потом их стали сгонять со сцены за то, что они повторяются. Я думаю про эти имена, я не могу... Это не был не Пащенко.
Это были нет. Я это после тебя слушаю, да, это другие. Это были не Фридов, не Александр Трудный.
Конечно. Ну, да, но да. эти все улетели. И надо сказать, что здесь я с Сергеем в том смысле согласен, что если ставить в качестве цели только ругать власть, то, естественно, тоже ничего не получится.
А мне кажется, там история не талантливая просто да, была, конечно, вот и все. Конечно. Там можно было ругать, можно так было хвалить. Дело не в этом.
Это абсолютно вообще, по большому счету, в литературе и живет только талантливая. За тех оно или за других. Вот, только талантливые вот, живет. Вот, все остальное, об этом и разговаривать-то не нужно, потому Сереж, что вот все это журналистский мусор.
Сегодня. Совершенно правильно. Хотя жалко заканчивать, потому что много интересного.
Да, потому что можно было поговорить интересно. И про коррупцию да. дружбы, и про власть своего да. кружка, можно.
А
и
мы
группы,
еще поговорим. Мы про то, почему еще... писатели все-таки промолчали.
Да, мы еще об этом, мы к этой теме вернемся. Она интересна, мне кажется, не только для тех, которые ее сегодня обсуждали. На волнах «Радио Свобода» завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души». Напомню, наши гости – писатель и литературовед Наталья Иванова, писатель Татьяна Сотникова, которая пишет под псевдонимом Анна Берсенева, писатель Сергей Есин и Сергей Яковлев. Мы говорили о литературе и власти. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».